Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Анатолий Иванович, «Свобода» дебатирует вопрос, должна ли Россия сама выпускать самолеты. Я бы сослался на мировой опыт. Должны бы США сами выпускать цветные телевизоры. Оказывается, нет. Японцы делают их не хуже и дешевле. Вот и нам надо уточнить вопрос. Даже если кто-то в мире делает самолеты лучше и дешевле, ведь выпускать в таком случае свои – это для нас лишние расходы. Надо отрывать средства от многого другого. «Оправдана ли такая погоня за престижем?» – пишет господин Чудов. Думаю, он согласится, что с точки зрения людей вчерашнего дня оправдана безусловно. Это люди по существу из дотоварного мира. Они не знают, что значит считать затраты, как это. Живут химерами и готовы платить за них любую цену. И будут платить, пока им будет позволено. Вернусь к письму. В.В. нырнул в акваланге аж на 20 метров. Рекорд без акваланга – 100 метров. Он вынес две амфоры 6 века до нашей эры, нарядные, чистенькие. 2500 лет из уважения к будущему премьеру и корифею морской археологии их не трогали, ни ракушки, ни водоросли, очищать не пришлось. У имитации страшная убойная сила. Конечно, пипл все схавает, но доколе? Ведь Козьма Прутков настаивал «ври в одно». Этим пожеланием заканчивается письмо. По-моему, врать в одно не будут никогда. Ведь врать в одно – это почти то же самое, как говорить правду. Давно обсуждается вопрос, почему путинские вруны так плохо знают свое дело, такие безразличные. Вижу одно объяснение. Оно в отношении самого Путина к ним, к их продукции, к тому, в каком свете они его выставляют перед думающими людьми. Ему это безразлично. Он вернул цензуру больше для порядка, чем для того, чтобы легче было морочить людям головы. Он вернул цензуру, но больше опирается на кое-что другое. Ельцин сказал: «Берите суверенитета, сколько поднимете, только не разваливайте Россию». Вторая часть предложения не произносилась, но подразумевалась вполне отчетливо. Это была умная демократическая политика. Но суверенитетом стали злоупотреблять, и Путин, испугавшись, обратился к чекистской, бюрократической и уголовной верхушке. «Крадите сколько хотите, только не лезьте в политику». А это в его понимании то же самое, что «не разваливайте Россию». Ельцин хотя бы половину своего предложения произнес вслух. А предложение Путина все осталось непроизнесенным. Но те, кому оно адресовалось, прекрасно его поняли. «Жизнь до капитализма была грязной и короткой», — следующее письмо. «Королям приходилось умирать на поле боя, потому что умереть от гнилого зуба или от поноса из-за грязных рук повара было постыдно. Даже выставка достижений народного хозяйства старого режима «Версаль» пропах, извините, нужником сверху донизу, потому что не могли додуматься не то что до компьютера, но даже до элементарного туалета для придворных. Они были вынуждены опорожнять свои горшки во дворе, а то и просто выплескивать их содержимое из розовых версальских окон. Я задумываюсь, продолжает автор, отчего старый режим вдруг закончился, да сразу в нескольких странах. Тысячи лет длился и вдруг закончился, и всего за какие-то лет 200. Началась современность. Что же изменилось? Изменилось отношение к изобретателям, к инноваторам, к тем, кто на свой страх и риск занимается коммерцией. Героями стали создатели нового, будь это техническое или коммерческое. А кому интересны придворная толкотня и дворцовый запах нужника, отошли на второй план. Замечательно пишет человек. Я готов читать его целый час, мне это очень близко и понятно. Редко приходится бывать в придворно-олигархической толкотне. Пахнет там самыми дорогими духами, винами и коньяками, а хочется скорее под душ, смыть с себя смрад нужника. Жалко, кстати, что сельские грамотеи из российских научно-инженерных кругов не оставили привычные всем слова «новация», «новшество», «новаторство», «новатор», а испортили их приставкой «ин». Ну, чем, скажите на милость, «инновация» лучше «новации», а «инноватор» – «новатора». Вернусь к письму. Как же это случается, то есть резкий переход от старины к современности? Само ли собой, когда общество, перебрав все возможные способы устройства жизни, вдруг натыкается на очевидное? Или есть место и для реформатора, просвещенного придворного, способного убедить двор, что ему нужно отойти на второй, а то и третий план? Отчего же в других странах реформаторам каким-то образом удается доносить до аристократической верхушки, что времена меняются, что жить можно здоровее, чище, что есть смысл не мешать инноваторам и коммерческим людям, смириться с тем, что никакой придворный даже с самыми лучшими намерениями не сможет придумать канализацию, компьютер, iPod и гигиеническую прокладку, что это может сделать только человек с улицы, озаренной божественной вспышкой, осененной вдохновением. Отчего в других странах это срабатывало, а в России и на Украине старый режим только шкуры меняет? Как думаете? В России ситуация с реформами чуть лучше, ведь видят там придворные, что выход в том, чтобы озарение начало озарять, а вдохновение вдохновлять. Да только делают это по-старорежимному. Если уж озарять, так построить братскую ГЭС по озарению в Сколково. На Украине даже до этого озарения, что дело в озарении, еще не дошли. Дойдут ли когда-нибудь? На этом прощаюсь с вами и желаю вам всего наилучшего. Моя многочисленная семья уезжает на Украину посетить могилы предков, а потом в Америку повидаться с друзьями. А я остаюсь в Лондоне работать, писать свою патентную заявку, дело, требующее тишины». Пишет наш слушатель Вацлав. Спасибо за письмо, Вацлав. Желаю вам удачи с патентом. Их столько выдано читающей публикой за ответы на вопрос, который вы мне задаете, что претендовать еще на один как-то не хочется. Пушкин считал, что все дело в силе вещей и духе народа. Я для себя это разворачиваю так. Силой вещей делается то, что не может не делаться. А дух народа невольно сдерживает силу вещей. А откуда он берется, дух народа, тайна сия велика есть. Русскому человеку было куда бежать, и сейчас есть куда. Бежит и современный украинец, шибче русского бежит. Бегут самые крепкие, разбитные, подвижные, как раз те, через кого бы и действовать силе вещей, прогрессивной силе вещей. Не вижу в этом бегстве ничего плохого, не хочу видеть. Говорят, худо для страны. Но убежавшему человеку-то стало лучше. Разве не это главное? Говорят, что будет, если все убегут? Да то и будет, что все убегут, что всем станет лучше. Лишь бы хватило мест на земле, где может стать лучше. Забавно, кстати, как только русский или украинец чуть-чуть приживется, например, в Германии, он уже против того, чтобы она принимала других, будь то даже его соплеменники. Их-то он больше всего не хочет видеть рядом с собой». Письмо из Киева. «Уважаемый Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, своим слушателям добрую историю, которых так мало звучит на свободе. Одному моему другу, инвалиду-чернобыльцу первой группы, пенсионный фонд вдруг стал платить пенсию на 400 гривен меньше положенного. Все нормальные устные и письменные обращения к чиновникам фонда не имели никакого результата. Его, человека еле передвигающегося на двух костылях, все безжалостно отправляли куда подальше. Последняя надежда, конечно, суд. И начались новые мытарства по нашим защитникам прав человека. Они длились 2 года. 65-летний больной человек проявил потрясающую стойкость духа. Жена умоляла все бросить и перестать мучить себя и семью, потому что почти каждодневные его поездки в присутственные места были физически изнурительны и опасны. Никто не верил в его победу. Но чудо, продолжает автор, произошло. Суд вынес решение заплатить всю возникшую задолженность». А радость оказалась преждевременной. Юрист пенсионного фонда пожала плечами и сказала, что денег нет и надо растянуть выплату долга на 10 лет. это предложение 65-летнему инвалиду первой группы. И опять заявление, документы, поездки, суд. Наконец свершилось правосудие. 8000 гривен выплачены по второму решению суда. Что же на радости делают мои друзья? Они собирают всех членов семьи, включая детей, и решают, что раз прожили эти несколько лет без этих денег, то надо их раздать тем, кому сейчас очень трудно и кому помощь необходима, как говаривал наш президент уже сегодня. Составляется список. У соседки болен ребенок, другу семьи грозят выключить за неуплату электричество, сын подруги не может найти работу, бывшей сотруднице срочно нужны дорогие лекарства и т.д. и т.п. Деньги розданы, мои друзья счастливы. В письме, если вы заметили, нет фамилии этого чернобыльца. Значит, автор понимает, его тоже не назову, что человеку было бы мало радости от такой славы. Хвалиться добрыми делами, конечно, не то, что злыми. И когда тебя хвалят за добрые дела, тоже не совсем то, что за злые. Пережить можно. А вот сквозь землю провалиться хочется, многие знают по себе. Сделает человек что-то в порядке благотворительности, обычно что-то, что, по его мнению, не требует от него ничего особенного, а люди пошли трезвонить, причем из лучших побуждений. Очень неприятное чувство возникает. Не зря Писание учит, только тайные дары угодны Богу. Характерно решение суда, законное, справедливое. Что это значит? Как правило, это значит одно из двух. На судью не давили ни властью, ни взяткой. В таких случаях судьи редко идут против закона и совести, что делает честь человеческой природе. И второе важное обстоятельство. В таких случаях украинские судьи не прислуживают государству. Более того, законные интересы гражданина ставят выше интересов государства. Правда, эти интересы обычно незаконны, но все равно тут большая разница с временами Совка. Тогда интересы государства в любом случае гласно и негласно ставились превыше всего. Так что нельзя сказать, что послесоветское время – это время, потерянное во всех отношениях. В России судьи тоже, если их не давят и не покупают, выносят законные решения. Но на сторону государства, вопреки закону, встают несколько чаще, чем их украинские собратья. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелин с передачей «Ваши письма». «Малоуважаемый господин Стреляный», следующее письмо. «Вы съели миллион американских долларов, а результаты вашей деятельности не впечатляют. Вам не удалось одурачить граждан России. Они хорошо знают своих друзей и врагов. Враг номер один для нас – Америка, а номер два – ее сателлит Грузия. Если не верите мне, ознакомьтесь с результатами социологических опросов в связи с третьей годовщиной победы вооруженных сил России над грузинским филиалом вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Полковник Советской Армии Евсюков». Любопытная подпись. Уж не отец ли бывшего милицейского майора Евсюкова, осужденного за то, что в пьяном виде открыл стрельбу в магазине и убил несколько человек? Или автор, человек явно престарелый, хотел подписаться фамилией бывшего российского полковника Буданова, да рука непроизвольно вывела Евсюков. Думаю, будет правильно называть его Евсюковым Будановым. Вооруженные силы России в его письме обозначены большой буквой в слове «вооруженные». А относительно американских вооруженных сил полковник решил, что они обойдутся и маленькой буквой. «В разное время я бывал в Грузии, высидел не одно застолье, бывал и на различных грузинских собраниях в Москве. Среди грузин немало людей, которые всегда относились к абхазам и осетинам, мягко говоря, спесиво. Хуже они относились только к туркам-месхетинцам. Это попахивало чем-то вроде русского имперского шовинизма, знакомого и грузинам, хотя в меньшей мере, чем народам, которых русская толпа называет чурками. К войне 8-го года подвел, безусловно, Кремль. Но грузинская толпа тоже внесла свой вклад и вносила его на протяжении десятилетий. Что же мы узнали из опросов, на которые ссылается полковник советской армии Евсюков-Буданов? В прошлом году Грузию считали врагом 57% россиян, в этом 50%. Вот, господин Евсюков-Буданов, пока вас будет так много, хорошей жизни вам не видать. Огромные бессмысленные расходы на Абхазию и Южную Осетию, на примерное наказание Грузии за дружбу с Америкой – только одна из причин. Интересно, кстати, что показала бы социология, если бы в опросных листах указывались соответствующие суммы. Охотников спрашивать граждан, нравится ли им, что Россия показывает Кузькину мать то Грузии, то Украине, то Прибалтике, то самим Штатам, таких охотников сколько угодно. Но почему-то самые независимые из них не интересуются, знают ли люди, во что им обходится эта мать, думают ли об этом и готовы ли вечно держать зубы на полке, лишь бы жила страна родная. Здравствуйте, Анатолий, следующее письмо. Мне не очень нравилась политическая система, установившаяся в районе 2000 года, и демократия казалась мне единственным правильным решением. По прибытии в западный мир я бывал удивлен не раз. Культура бизнеса здесь часто даже ниже, чем в России. Процветает своячество, некомпетентность. В моем понимании, экономика не должна была процветать в таких условиях, но она вроде бы процветала. Мне было лень разбираться в экономической науке, я всегда интересовался техникой. А потом пришел 2008 год и финансовый кризис. Желание знать перевесило. Я, продолжает автор, прочитал много книг. Меня поразило, как мало люди знают о цивилизации при всем расцвете образования и науки. Что такое деньги, как они производятся на свет, как работает центральный банк. Демократия не только не гарантирует свободы, но зачастую противоречит ей. По сути, это только способ назначения правителей. Уровень налогов при демократии и не снился монархам. В демократических странах налоги поднимали, бывало, до 100% и даже выше. Это не что иное, как полная экспроприация собственности. Демократические правительства рутинно наделяют определенные группы влияния, ассоциации, профсоюзы, экстраординарными полномочиями или же лишают прав. Например, медицинские ассоциации решают, сколько человек получат медицинское образование в этом году, скольким врачам будет позволено работать в данном регионе. Правительство дает избранному банку монопольное право печатать бумажные деньги, заставляет все остальные банки подчиняться избранному, позволяет им раздавать в долг деньги, которых у них нет. Или недавний пример. Австралийское правительство запретило скотоводам продавать живой скот в Индонезию, потому что какая-то группа людей заявила, что там с животными плохо обращаются. Людей лишили их бизнеса, не пытаясь утверждать, что эти люди нарушили чьи-то права, и никто даже не смутился. Выборным политикам невыгодно слишком обижать налогами свой электорат, и они облагают будущие поколения. В этом суть правительственного долга. Его расцвет в эпоху демократии характерен, продолжает автор. Все знают, что плановая экономика не жизнеспособна, но в упор не видят ее элементов в развитых странах. Хотелось бы, чтобы у россиян был шанс не сменить тиранию имбецилов на тиранию выборных временщиков. Когда Россия решит реализовать честные выборы, свободу слова, разделение властей, быстрого процветания не последует, если только изначально функции и права правительства не будут ограничены жесточайшим образом. Правительство не должно иметь права давать людям или организациям какие-либо особые привилегии. Оно не должно контролировать деньги, никаких пособий по безработице и вообще никакого вмешательства в экономику. Если людям нужна помощь, они организуются без чиновников. Даже охрана правопорядка может быть решена частными организациями намного лучше, чем правительством. И в истории много таких примеров. С уважением, Василий. Спасибо за письмо, Василий. Скорее всего, оправдаются ваши худшие ожидания, да и мои. Недоверие к частникам и сверхдоверие к чиновникам в России еще долго будут зашкаливать. Всеобщее помешательство. Именно помешательство. Ведь все же видят, что представляет собой чиновничество, до чего оно доводит страну. И так не только в России, и мы с вами прекрасно знаем, в чем тут дело. Не хочет душа простого человека, чтобы частнику было хорошо. Не каждый себе в этом признается, но грешит этим каждый. В то же время каждый жаждет силы права, тоскует по ней. Сила права для россиян сегодня важнее, чем содержание права. Вот до чего довел беспредел. Пожить при силе права им важнее, чем при правителях, которые будут честно избраны. Нечестно избранный правитель – это самозванец, а он норовит на каждом шагу подменить силу права правом силы. Но есть еще нечто, что может быть хуже и права силы, и самозванцев. Это власть толпы. Потому что где толпа, там социализм или что-то в этом роде. Там попрание личности и собственности. То, о чем вы пишете, Василий, это заигрывание западных правительств с толпой, с толпами, на которые разбивается население. С медицинской толпой, с профсоюзной толпой. Группы интересов набрасываются на общественный пирог и рвут его, как голодные псы. От демократического правителя с либеральными убеждениями требуется много ума, силы воли, ловкости, чтобы управляться с толпой, по возможности уменьшая вред, который она способна причинить сама себе. Таких руководителей всегда очень мало. Сегодня их пересчитать по пальцам. А я бы начал, да и завершил этот список китайцем, почтенным Ли Куан Ю. Некоторые ставят в этот список Михаила Саакашвили. А Ли Куан Ю, пожалуй, сам вычеркнет себя, потому что он не демократ и не либерал в общепринятом смысле этих слов. Следующее письмо. Вы то и дело повторяете, что должно быть государство для человека, а не человек для государства. На самом деле это философский вопрос, сродни смыслу жизни. Если задуматься, то чего должен добиваться мудрый правитель? Рассуждение про свободу – это ведь красивая болтовня. Без единой идеологии и жесткого контроля за людьми любое государство очень быстро скатится в полную анархию, а вернее найдет способ самоорганизации и от свободы избавиться. Говорят о благе. Только вот что такое оное благо? Как быть с теми людьми, которым хочется быть, скажем, солдатами империи? Как совместить их благо с благом тех, кто хочет просто жить? На Западе создано общество потребления, люди богаты. Но счастливее ли они, чем были в средние века? Как быть, в конце концов, с вопросом о моральной оправданности промывания мозгов ради воспитания современного западного человека? Имеет ли государство право запретить человеку ради его же блага есть вредную пищу, курить, пить? Гитлер тоже боролся с курением, поскольку оно подрывало здоровье немецкой нации. А если человек не хочет жить долго, если не хочет быть потребителем, если не хочет жить в мультикультурном обществе, что для него делает современное западное государство? Промывает мозги. У Азимова роботы говорят честно: «Мы ограничиваем людей, манипулируем ими ради их блага, поскольку свободное развитие грозит кровопролитными конфликтами, вспышками хаоса и т.д. Мы считаем, что цель блага человечества, как мы его понимаем, оправдывает средства. А правители и идеологи Запада делают то же самое, но вместо этого вешают лапшу на уши про демократию», – пишет автор. Он может быть и школьником, и человеком постарше, потому что этим настроениям подвержены все возрасты, только подростки чаще других. Это называется путать Божий дар с яичницей. «Одень шапку», – говорит мать 14-летнему сыну. «А что толку, если все помрем?» – отвечает он, бывает вполне серьезно. Одержимость абсолютом. Вечные вопросы путаются с текущими житейскими. Не учитывается, что все дело в мере и что истина конкретна. Может быть, общество потребления, богатое общество – это не очень хорошо или даже очень нехорошо. Но кому было по силам остановить такой ход жизни? Есть ли сегодня кто-то, кто тебя послушает и перестроит мир так, как тебе хочется? Общество создавалось само собою. Этого автор признать не может, потому что иначе потеряет свой задор. Он пишет: «То, что появление Запада в его нынешнем виде – продукт сознательной деятельности закулисных сил, для меня абсолютно очевидно. По крайней мере, с эпохи Просвещения мир устраивается заговором злых сил». Приехали. Следующий шаг – найти эти силы, указать на них и всех призвать с ними покончить. Но найти невозможно, только назначить, выбрать по тому или иному признаку и решить – вот это злые силы. Это не научный подход. Ну и что, скажет он, и тут разговор надо прекращать. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их обвинили в том, что они не повиновались законным
требованиям. Мы приплыли на матрасах, на эфемерных лодках.
Несмотря на ослабление урагана, по мере его продвижения на север, он остается опасным.
Это пятый день рождения Гилада Шалита в плену группировки Хамас.
Думаю, сегодняшний день – праздник для индийской демократии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».